Демоны глухонемые. Бывает почти у каждого человека особый год, а может сезон, когда почки потенциальных возможностей лопаются. Происходят судьбоносные встречи, пресекаются связи, меняются русла, уровни, жизнь из низины поднимается на высокогорье. На 22-м году Мих встретил Алену и полюбил ее так безвозвратно и окончательно, что вся прежняя его жизнь с милыми девочками, легкими и необязательными свиданиями и деятельными ночами в общежитии разбилась, как стеклянный стакан, и только никчемные осколочки остались от прежних увлечений. Второе событие, не менее важное, произошедшее чуть раньше, захватившее его очень глубоко, было связано с его профессиональными интересами. В начале четвертого курса Миха не то что изменил своей вере в русскую литературу, но стал бегать чуть ли не каждый день на сторону, на факультет дефектологии и слушать курс сурдопедагогики, который читал великий специалист Яков Петрович Ринг, представитель целой династии педагогов, почти 100 лет разрабатывающих методы развития речи у глухих, глухонемых и слабослышащих. На первую лекцию Ринга привела Миху приятельница, а через несколько недель Миха загорелся желанием заниматься сурдопедагогикой, не покидая филфака. Он сдал с особого разрешения профессора Ринка несколько специальных дисциплин и стал таким образом двоеженцем. Филология и дефектология прекрасно совмещались. Он носился с факультета на факультет, все более склоняясь в сторону дефектологии. Возможно, тщательный психоаналитик установил бы подлинную мотивацию Михиного нового увлечения. Но такового не случилось. Тень косноязычной Минны его не тревожила, и свойственное ему чувство вины перед всеми в этом случае его не беспокоило. Появление Алены смыло вместе с мелкими любовными достижениями последних 3 лет и эту полудетскую травму. Да что и вспоминать. Слабоумная, еле ворочающее языком существо, Минна прожила свои 27 лет незаметно, никого не обременяя, и также незаметно ушла. Тетя Геня пережила смерть дочери скорее, как смерть домашнего животного. Другие люди и вовсе не заметили, что исчезла робкая, слабо улыбающаяся коротышка, никому на свете не причинившая зла. И вспомнил Миха Катуллова воробушка, как оплакивала его, как ее, лесбия. Вскоре после того, как из дому вынесли топчан и детский стульчик, на котором та складывала перед сном свою одежду, тетя Геня освободилась от тягостных забот и с глубоким удовлетворением и тенью патологической гордости повторяла время от времени заклинание. «Сколько несчастий! Сколько выпало на мою долю! Это же просто поискать!» С Михой ей жилось хорошо. С самого заселения в 12 лет в его обязанности входили покупка продуктов, уборка комнаты, дежурная уборка мест общего пользования и кухни, а также, что было для него самым неприятным, исполнение мелких поручений тети Гени, которые она изобретала, то по 3 раза в день гоняя его в аптеку, то посылая с половиной пирога к сестре Фане, либо к другой сестре, Раечке, взять у нее плошку студня. Уже почти 10 лет он нес свою родственную службу с невиданной легкостью, безропотно и радостно. Тетка, насколько могла, полюбила приемыша и расставаться с ним не собиралась. Но, повернуясь еврейскому инстинкту сватовства, соединения всех свободных валентностей, чтобы они не торчали куда не следует, изредка знакомила его с приличными еврейскими девушками из широкого родственного круга. На этом самом месте произошла у нее большая осечка. Собственно, ее сын Марлен ускользнул, женился на русской. Она по сей день не могла смириться с этим фактом, хотя эта Лида оказалась таки приличной. В начале октября тетя Геня пригласила к обеду свою дальнюю племянницу Эллу. Молчаливая, вся обтекаемо круглая, как бутылка, на бутылочных же ногах, Элла принесла большую овальную коробку шоколада, которого тетя Геня в рот не брала из боязни диабета. Среди ее многочисленных предрассудков был и такой: диабет заводится от потребления шоколада. Она положила коробку с бегущим оленем на буфет и подала бульон. Миха отсидел покорно все три блюда, каждому отдавая должное, а унылая Элла шевелила ложкой без пищевого энтузиазма, молча, не поднимая глаз. Видно, и ей были в тягость эти безуспешные, якобы случайные встречи с родственными молодыми людьми, сплошь неудачные сватанья. Потом, откушавши обед по движению брови тети Гени, Миха проводил Эллу до метро. Когда он вернулся, недовольная тетя, покачивая разделенный пополам тонким пробором кукольной головой, ему выговорила: «Ты бы лучше обратил внимание на эту Эллу. Она с образованием. И единственная дочь у родителей. И у них такая квартира в Мариной роще, тебе не снилось? Да, немного старше, не стану скрывать. Но ведь своя девочка. При этом менее всего ей хотелось бы остаться одной в коммунальной квартире среди соседей, которые прежде были приличными, а теперь заменились как на подбор антисемитами и ворами. Но Миха обратил в данный момент внимание исключительно на коробку шоколада. Дело было в том, что его пригласила на день рождения красивая девушка Алена, первокурсница с художественно-графического факультета. Она только-только появилась в институте, но сразу была замечена. Она выделялась не столько красотой. Лицо вроде тех, что Боттичелли любил, светлая тишина и юношеская бесполость, сколько отстраненностью и надменностью. Все хотели с ней дружить, а она была как вода, в руках не удерживалась. Накануне она сама подошла к Михе и пригласила на день рождения. Миха не был главным кавалером факультета, поскольку в то время там училось несколько гитарных юношей, всенародная бардовская слава которых только начиналась. Миха не мог составить им конкуренции, хотя и он тоже писал стихи, но не умел петь их под гитарные переборы. Но зато он был заметно рыж, исключительно миролюбив, пользовался успехом у девочек, особенно иногородних, и ни одна студенческая вечеринка без него не обходилась. О, да он бегом побежал бы на день рождения Алены, но денег не было даже на самый ничтожный подарок, и он из гордой бедности решил не ходить. Занять было не у кого. Илья был в отъезде, а Анне Александровне он был должен с прошлого месяца 15 рублей. У тети Гени он денег не брал ни разу с тех пор, как стал получать стипендию. Но в этот раз все растратилось раньше времени. Эта нарядная коробка на буфете могла бы подойти. Скучный, конечно, подарок, но не с пустыми руками. Он выслушал теткино наставление относительно женитьбы на еврейской девушке. Перетерпев старую песню, он спросил, нельзя ли ему взять эту коробку для подарка. У тети были другие планы относительно этой коробки, но Миха применил свои маленькие рычаги воздействия. напомнил, как будто невзначай: «А послезавтра утром я отвезу вас на кладбище, я не забыл». Поездка на Востряковское кладбище заменяла ей все возможные развлечения. Театр, кино, общение с живыми родственниками. Но одна никогда в такую даль не ездила. Арифметику расчета тетка понимала. Миха получил коробку и побежал вместе с бегущим оленем на улицу Правды, где жила Алена. Прибежал. И произошло. Влюбился. Бесповоротно и тотально, как это с ним уже случилось однажды в детстве, когда пришел впервые к Сане. На этот раз влюбился в дом, в хозяина дома, Алёниного отца Виктора Борисовича Чернопятого, в его жену Валентину, в пироги с капустой, в винегрет, в музыку на костях, тазобедренный сустав с зажигательным Гершвином, какой он прежде не слышал. Самое главное, конечно, в Алену, которая в квартире совершенно не была ни надменна, ни высокомерна, а напротив, тиха и мила, и вмещала в себя всю женскую прелесть, которая только была в мире. Они беспамятно целовались на балконе, и безумная нежность умеряла столь же безумную страсть, вспыхнувшую от первого же прикосновения Михи к тонкой косточке предплечья, к хрупкой кисти, к детским безвольным пальцам –